Трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Дилетанты.
Добрый вечер. Наша программа примыкает к журналу «Дилетант», который выходит раз в месяц, и примыкает к событиям, которые сейчас вот почему-то, ну, по понятным причинам у нас в стране, столетие перемирия 11 ноября прошло как-то так, я бы сказал. Но стоит вообще 100 лет перемирия, и когда написал это, представили нашего гостя, Олег Будницкий у нас, я когда так бросил это нашим продюсерам, сказал, как называем, 100 лет перемирия. И ничего себе, подумал я тут же, через 5 минут, 100 лет перемирия после 18-го года. Это такие 100 лет перемирия.
Да.
Да, что хуже не придумаешь вообще-то. Я напоминаю, еще хочу напомнить, что у нас есть смски для того, чтобы вы могли с нами общаться. Плюс 7-985-970-45-45. YouTube нас транслирует, и вот я как раз вместе с Вальдемуром я вот здесь вот в чате обращаю вопрос: Четлани, где вы? Вот, так что с вами всегда интересно во время наших передач. Ну так вот, это было, конечно, грандиозное событие 11 ноября 2018 года. И казалось ли тогда, что в Европе, в общем-то, будет мир путем некоторых действий, там, Версальской конференции, образования Лиги наций, вот все как-то так, собрались покончить с войной навсегда?
Ну, к этому стремились, да. И, как известно, через 10 лет после Версальского договора,
да.
Да, было заключен в 29-м году, да, пакт о вечном мире, пакт Бриана-Келлада.
Угу.
Так что иллюзии такие были, хотя, как мы знаем, после перемирия война отнюдь не закончилась. В том плане, что были еще войны и греко-турецкая. И
да, это самое начало 20-х годов.
Всякие столкновения на Балканах, да и, в общем-то, были гражданские войны, которые были порождены Первой мировой войной, и очень часто эти войны, в них присутствовал такой межэтнический, межгосударственный компонент, ну, скажем, Советско-Польская война.
Да, 20-го года.
Пример 20-го года. Или, скажем, столкновение поляков и немцев в Силезии. Или захват Вильна поляками.
Да.
Как бы независимым генералом Желеговским, но который потом как-то присоединился к Польше. В общем, много чего было. Там миром после заключение перемирия не сильно пахло, я бы сказал так. Но, конечно, самая главная бойня, она закончилась. Самая главная бойня закончилась, и бесспорно, 11 ноября в 5 часов 10 минут утра война кончилась. Ну, точнее, было отведено еще 6 часов на прекращение боевых действий, но это уже был такой технический момент.
Ну, кончилась вот та война с ее траншеями, колючей проволокой, газами, танками, аэропланами в таких количествах. Вот та самая война, которая продлилась очень долго и очень кроваво. Интенсивно, ведь эти 14-18 год, он кровавый на каждом своем, я бы, и временном, и пространственном измерении в каждом.
Ну, конечно, совершенно невиданная бойня, слово избитое, оно другого не подберешь, больше 4 лет и больше 10 миллионов убитых и умерших от ран. Совершенно невероятные цифры для того времени, и в 2 раза больше еще раненых и покалеченных, как минимум.
Угу.
Плюс, конечно, колоссальные демографические перекосы, поломанные судьбы, беженцы, перемена границ и появление таких вот конфликтных зон, об одной из которых мы недавно говорили в другой программе, когда речь шла о Мюнхене.
Да.
Это ведь порождение тоже.
Конечно.
Первой мировой войны и перекройки границ, и конфликты между Венгрией и Румынией, и много еще чего. Это все порождение мировой войны, и в каком-то смысле Первая мировая война закончилась, если считать, что она закончилась, да, с распадом Югославии, которая тоже возникла как результат Первой мировой войны началась из-за Сербии, как мы, ну, началась по разным причинам, более серьезно, да, вероятно, чем Сербия, но, в общем, формально...
Она зрела-зрела.
Началась из-за Сербии.
Мы привыкли объяснять Первую мировую войну в советское время, привыкли объяснять вот, кризисом империализма, переразделом мира. Вот мир был разделен, а молодая бодрая Германия ничего не имеет, никаких колоний, у нее там мало всего, ей не достался кусок великого пирога, и вот она хочет его отвоевать. Но мне кажется, что здесь все гораздо сложнее.
Ну и сложнее, хотя в этом есть вполне себе рациональное зерно. Рациональное зерно, и Германия действительно, она ведь образовалась как, собственно, великая европейская держава, да, великая мировая держава после франко-прусской войны, то есть в 1871 году. И Германия действительно при ее бурном экономическом росте чувствовала себя весьма стесненно. Угу. Ну, весьма стесненно по понятиям 19-го все-таки века, скорее, чем по понятиям современного. Сейчас трудно понять, да? Трудно понять, но мир за 100 лет все-таки изменился. Тогда казалось, что решение территориальных споров и сокрушение военным путем тех держав, которые Германию как-то ограничивали, вели с ней торговые войны, не пускали на свои рынки, и прочее, 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 что вот это можно решить вооруженным путем. Показать им, что Германия есть на самом деле, и, в общем, заставить себя уважать. И при этом, конечно, Германия рассчитывала получить определенные экономические и территориальные преимущества. Но коренная ошибка и тогдашних германских вождей, да и, собственно, всех тех вождей того мира, которые все-таки позволили себя втянуть в войну, да и некоторые не сильно сопротивлялись, другие не слишком хотели, но тем не менее на войну, в общем, все пошли. Все думали, что это закончится достаточно быстро.
Вообще начинали эту войну с тем представлением, что начинают, в общем-то, классическую войну. Война одной коалиции против другой. Война классическая для 19 века и для 18 века. Вот. А оказалась совсем не классическая война. Но она, знаете, какая-то другая оказалась. Не такая другая, как Вторая мировая. Она еще нам добавила прелестей войны новой. Но уже было не то, что в 19 веке.
Ну, вы знаете, это и так, и не так. Я не совсем с этим согласен. Все-таки 19 век, и точнее вообще с конца 18-го, с французской революцией и с возлюбленной вами Францией, идея сражающейся нации, вот когда это все началось на самом деле, когда происходит переход от войн профессиональных армий к войн наций, войн народов, всеобщая воинская повинность, массовые армии, плюс новые технологии, конечно. И эти звоночки, они ведь появляются уже в конце 19 века и особенно в начале 20-го. Ну, скажем, англо-бурская война.
Ну да.
Это уже в чем-то напоминает современную войну.
Смотрите, они в хаке.
Совершенно верно. Плюс пулеметы, которые еще применялись вот, во время...
Плюс оружие массового поражения, которое должно покончить со всеми войнами, пулемет «Максима».
Ну и не только это, и дальнобойная артиллерия с все возрастающей поражающей мощью. Потом стремительно развивающаяся авиация, которая сначала казалась таким делом...
Игрушкой.
Да, игрушкой, да. Делом спортсменов каких-то, да, потом вдруг выяснилось, что это очень страшное оружие. И плюс развитие физики и химии, я имею в виду применение отравляющих веществ, так, химического оружия. Это, ну, это уже впервые применили в первую, но когда говорю о технологии, о науке, то вот к чему это, в числе прочего, вело. И русско-японская война, конечно, война уже была немножко другого типа, чем...
Русско-японская уже была другого типа.
Конечно, война. Конечно, чем? Конечно.
Ну, как чем? Ее-то, собственно, ну, просто интересно, да. Вот чем конкретно она была нового типа?
Ну, во-первых, использование новых технологий, использование, я бы сказал так, временами стремления истребить противника, а не его победить. Так, вот это прежде всего. В особенности использования новых технологий и оружия общего массового поражения. Так что у Первой мировой были предшественники, предшественницы. И Балканские войны, хотя, конечно, они по масштабам несопоставимы, но, тем не менее, все это были предвестники Первой мировой войны, но политики и военачальники, они все-таки, видимо, оказались неспособны понять, что та война, которая будет, она не будет ни скоротечной, и она принесет, конечно, колоссальные потери, и людские потери, и колоссальные материальные разрушения, и самое главное, она не принесет никому ничего, даже победителям. Вот этот главный урок Первой мировой войны, он не был, в общем, толком усвоен.
Но после Первой мировой войны и в ходе Первой мировой войны, которая была настолько для очень многих людей абсурдна именно по этому поводу, что она никому не принесет, никакой победы не принесет, гигантское движение пацифизма, которое отразилось и на отношении ко Второй мировой, до поры до времени, ко Второй мировой войне. Вот, и, вот все великие пацифисты, вот, которые выступали между войнами, они же ведь вступили и во Вторую мировую войну. И здесь одним только влиянием СССР, там, на того же Ромена Ролана, этого не скажешь.
Ну, разумеется. Главное, это была Первая мировая, отсюда и политика умиротворения.
Да.
Нежелание повторения вот того, что произошло, и практически любой ценой. Вплоть до предательства союзников, и вплоть до пожертвования целыми странами. Лишь бы не было войны. Такой был по существу принцип. Лишь бы не было такой войны, какой была Первая мировая. Если мы посмотрим, и это в значительной степени, конечно, французское и британское явление. Вот это стремление к миру любой ценой. Тот, кто бывал во Франции и Великобритании, особенно в церквах, заходит в церкви, да, там везде списки прихожан, погибших в Великую войну.
Угу.
Они еще не знали, что это Первая мировая.
Да, Великую войну, каждая французская, в каждой деревне, французской деревне, часть кладбища, вот воинская часть кладбища, это огромная часть, это Первая мировая война, Великая война, и там достаточно по сравнению с ней скромная Вторая мировая 39-40.
Конечно, ну, Франция потеряла в Первую мировую свыше 1 300 000 человек.
Целое мужское поколение. Это те, кто родился, ну, скажем так, в начале-середине 90-х годов, вот все молодое поколение, оно-то, в общем-то, и первым, и всегда выбивалось, его просто не было.
И это, между прочим, парадоксальным образом сыграло впоследствии немножко ужасная цена на руку русской эмиграции. Поскольку русских эмигрантов принимали во Франции именно поэтому.
А, ну, появились молодые мужчины, да, примерно этого возраста, да, в России. Просто они приехали, молодые, бодрые мужчины.
Да, да, потому что нужна была рабочая сила, и просто, да, вот такой гендерный дисбаланс как-то компенсировать. Поэтому многие получили возможность переместиться из Югославии и Болгарии, там, угу, где остатки армии Врангеля, так сказать, располагались, перебраться во Францию. Ну, из некоторых других стран, из Венгрии, скажем, да и из Германии, где после преодоления гиперинфляции, ну, это отдельная история про эмиграцию, да?
Да.
Когда была гиперинфляция,
это тоже
была дешевая, и туда хлынули русские эмигранты в страну бывшего противника главного. А потом переместились во Францию. Что здесь еще важно к столетию перемирия? Все-таки давайте, может быть, ближе будем к этому самому событию, явлению. Это совершенно удивительный феномен, когда страна, по сути, капитулирует. И перемирие – это, по сути, была капитуляция. Капитуляция Германии. А в тот момент, когда никаких иностранных войск на ее территории еще не было. И очень любопытно вообще посмотреть и поразмышлять вот над этой историей. В том плане, что Германия, Германская империя, она войну проиграла. Вопрос в том, когда это случилось. Такое общераспространенное мнение, что это все произошло в 2014 году, еще определилось. Когда Германия осуществился кошмар Бисмарка.
На два фронта.
На два фронта. Да. И эта идея Шлиффена, план Шлиффена, разгромить поодиночке сначала Францию коротким ударом, растоптав нейтралитет Бельгии, а потом Россию, и Россия во вторую очередь, потому что это она...
Двоек на получается,
да,
план Шлиффена, да, в 10-м классе.
Не успеет, но да, у каждого своя беда. Самое главное в истории, что двойки получили немецкие генералы, которые были как бы самыми лучшими.
Мы не одиноки, да.
Да, так что у вас были предшественники. И считалось, что Россия неповоротливая, пока она мобилизует армию, будет разбита Франция, взят Париж, и потом уже обернемся против русских. Это не сработало. И французы оказали сопротивление гораздо более, да не только французы, бельгийцы неожиданно оказали какое-то сопротивление. И французы оказали сопротивление более сильное, чем немцы на это рассчитывали. И Россия неожиданно как-то сумела быстро перебросить войска и, собственно говоря, вторгнуться в Восточную Пруссию, и речь шла даже о сдаче Кёнигсберга.
Гитлер и его товарищи имели это в виду, когда в 1939 году обеспечивали себе тыл на Востоке?
Ну, конечно. Тут нет двух мнений. Что имел в виду товарищ Сталин, когда подписывал договор и оставлял Германию, точнее, Францию один на один с Германией, это уже другой вопрос.
И тут... Ну, может, имел в виду, что друг друга побьют сильно.
Ну, конечно,
а мы потом придем.
Он имел в виду именно это. Тут, в общем, можно в этом особенно не сомневаться, да? И не искать там каких-нибудь протоколов или речей мифических, которые иногда гуляют.
Ой, да, да.
Там всякие речи там на Политбюро, которых никогда не было, и так далее. Просто логика действий, она совершенно очевидна. Другой вопрос, что надо было не очень хорошо разбираться в реальной ситуации, чтобы не понять, что оставленная один на один с Германией Франция в том состоянии, в котором она была, она имеет очень высокие шансы проиграть, что и получилось. И после чего СССР остался один на один с Германией и уже оккупированными ею странами.
И где-то далекая Англия, которая все сражается.
Да, ну вот, ну это мы забежали сильно вперед. Так вот, что я хочу сказать, что на самом деле в истории все-таки работают законы больших чисел, макроэкономические показатели и, конечно, демографический, экономический и прочий потенциал союзников. А в Антанте и России совокупный, он, в общем, по идее превосходил ресурсы Германии и Австро-Венгрии. Но истинность таки сюда конкретно. И немецкая армия, она была все-таки очень сильна. И, в принципе, в 15-м году были высокие шансы, что русская армия будет разбита. Она таки была разбита, но не потеряла боеспособности, Россия из войны не вышла. И оказалась, более того, способна эту войну вести еще некоторое время и далее, почти 2 года. Были высокие шансы, что будут перемолоты в конечном счете французские и британские войска. И этого тоже не случилось, несмотря на гигантские потери, которые понесли союзники и на Сомме, и под Верденом. Это, наверное, самые кровопролитные битвы в мировой истории, продолжавшиеся там по нескольку месяцев с таким чудовищным самоистреблением.
Ну, Верден вообще почти сначала, да, почти до его конца.
Взаимным истреблением. Так? Более того, и в 17-м году, и в 18-м году немцы наступают. И в 18-м году тут им вдруг они вытянули счастливый билет. Из войны вышла Россия, и вслед за ней Румыния, и заключили сепаратный мир, и, собственно говоря, второго фронта не стало. И немцы резко нарастили численность своих войск на Западе до 200 дивизий, если мне память не изменяет. И это означало, что силы французские и британские, они, и немецкие, они примерно выровнялись.
Ну так что ж тут сыграло? Вступление американцев, как всегда?
Ну, не знаю насчет как всегда, но в данном случае совершенно
ну,
точно.
Ну, как потом тоже.
Совершенно точно. Но тут этот фактор начал играть немножко раньше. Штаты вступили в войну 6 апреля 1917 года.
Да.
И вот здесь эта череда поразительных просчетов, она была свойственна не только, конечно, Германии и германскому, и военному руководству, и политическому, и другим странам, но со стороны Германии они были просто феноменальны. это начало подводной войны, с тем, чтобы, с одной стороны, прорвать морскую блокаду, которую устроил британский флот, а ведь Германия нуждалась в подвозе из других стран, может быть, в меньшей степени, чем Британия, но тоже очень сильно. И как-то, наоборот, не позволить снабжать Британию, британские острова. Отсюда потопление судов, в том числе нейтральных, и в том числе Лузитании, на которой погибли 128 американских граждан. И потом переход к неограниченной подводной войне, то есть декларация о том, что будут топиться все суда, включая нейтральные. Это была та капля, ведь Америка, она вроде бы не имела каких-то таких реальных интересов для участия в этой войне. И надо сказать, что в американском обществе были довольно разные отношения, кого в конечном счете там поддержать или кому осуществлять поставки, например. Ведь Франция, не только Россия, которая, как известно, к войне была не слишком готова, и поначалу колоссально зависела от поставок заграничного снабжения, я имею в виду прежде всего и военное снабжение, вооружение, колючая проволока, кое-кое сырье. А с течением времени Россия немножко выправилась, но все равно потребность острая в заграничных поставках была всегда. Причем в меньшей степени уже это касалось вооружения, а в большей степени, прежде всего, паровозов и рельсов. Так, транспорт была главная болячка вообще Российской империи в то военное время. И приведу такие цифры, что закупали в основном в Штатах вот это вот оборудование и так далее. На момент уже большевистского переворота в Штатах лежало закупленного, оплаченного разного рода оборудования и технологий общим весом 500 тысяч тонн на огромные суммы. Это прежде всего были паровозы, вагоны, рельсы, ну, разное другое, там, подводные лодки, моторы и так далее и тому подобное, что никогда не было доставлено в конечном счете в Россию, просто потому что не хватало тоннажа. Так вот, не только Россия испытывала эту острую нужду, но и Франция, и главной мастерской союзников стала Великобритания, но вскоре выяснилось, что она не справляется, потому что она работала не только на свою армию, но и на французскую, и на русскую.
Ну, конечно, да, как потом.
И она будет, тогда да? И начинаются вот эти массированные заказы в Штатах. И это был уже вопрос такой, а будут ли американцы на самом деле заказывать и принимать, и де-факто, без объявления войны, в ней в той или иной степени участвовать. Трудно это отнести к чисто коммерческому, так сказать, интересу, тем паче, что, ну, если уж был чисто коммерческий, то, наверное, в равной степени могли поставлять и тем, и другим.
Ну, конечно.
Но американцы стали ориентироваться, конечно, на Антанту. И при всем том, что самодержавие было, мягко говоря, не в фаворе у Штатов, и напрямую они России ничего не поставляли, только при посредстве британцев. Но на этом, мы, как я понимаю, сделаем перерыв.
Да. Олег Будницкий в нашей программе. Через 5 минут вернемся.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем нашу программу. И у нас в гостях Олег Будницкий из «100 лет перемирия». Как бы странно это ни звучало. 100 лет со дня перемирия в Первой мировой войне. Мы говорим сейчас о Первой мировой войне и о причинах поражения Германии. Ну вот здесь сразу нам в чате написали, что вот технические детали-то, вот в общем-то, понятно, но никогда не остается понятным, почему вот все-таки в эту войну вверглись. Совершенно непонятно. Здесь одни говорят, ничего не помогло, ни династические связи здесь. Не забываем ли мы Вильгельма, его личность? Забываем ли мы то, забываем ли мы все, пятое, десятое? И разрыв между прогрессом и обществом. Невероятно.
Это вообще глобальный вопрос. Вильгельма мы никогда не забываем. Я думаю, особенно его не забывают немцы. потому что, конечно, он сыграл существенную роль в том, что Германия в войну втянулась, и то, что Германия из этой войны как-то не попыталась выйти раньше. Безусловно. Понимаете, вот Первая мировая война – это поразительный, просто поразительный пример, вот ее возникновение, ее начало. Как, насколько люди не могут предсказывать последствия своих действий. В том числе те люди, которые считают, что они имеют право и вполне себе заслуживают силу своих интеллектуальных способностей, опыта и всего прочего, твердости, чего угодно, руководить своими народами. Вот это поразительная история просчетов со всех сторон.
Со всех сторон.
Но в особенности, конечно, это просчеты со стороны Германии, которая, ну, была такая теория, опять же, то, чему нас учили в свое время в школе, что все империалистические страны ответственны за войну. Все, но некоторые, я бы сказал так, ответственнее. И, конечно, это Германия. Это Германия, и по вполне понятным причинам Германия в военном отношении была просто сильнее. И вот такого шанса расправиться со своими конкурентами могло не представиться еще многие годы. И, конечно, это Россия, которая, руководство которой очень сильно переоценило способность вообще страны выдержать войну, крупную европейскую, и подготовку, готовность армии к войне. Ну, я думаю, что можно напомнить печально знаменитую статью военного министра Сухомлинова, который писал, что она так и называлась «Мы готовы, мы архи-готовы». На самом деле оказались не просто архи-неготовые, но и, точнее, оказались не просто неготовые, а неготовые архи, я бы так сказал, немножко переиначивая русский язык. Как мы знаем... А может, кто-то и не знает, да, что Сухомлинова впоследствии судили во время войны. Что, кстати, да. Было еще одной величайшей глупостью.
Да, и это глупость, да. Да,
ну,
да.
Потому что нет ничего хуже, когда вот возникают такие сомнения, а не изменники ли там во главе военного министерства были и так далее, не продают ли матушку России и прочее. Ничего, кроме шпиономании и падения авторитета власти из этого не получили.
Конечно, и это только укрепило целую волну вообще шпиономании.
Кстати, шпиономания поначалу возникла во всех странах, между прочим, и в Германии, и в Британии, и в России, но в некоторых странах это сразу пресекли, а в России устроили несколько показательных процессов. Процесс Мясоедова, вот процесс Сухомлинова, это было, конечно, был, конечно, тоже просчет, но главный просчет был то, что Россия в эту войну все-таки ввязалась. И вот это ощущение, то, что империя потеряет лицо, империя, наверное, бы лицо потеряла, если бы она, в общем...
Ну, как же так? У нас же, во-первых, договор, а во-вторых, мы осуществляем мечту Германии, войну на один фронт.
Вот, в общем, была история очень прискорбная. Короче говоря, все вот эти политики, которые войну начинали, они эту войну, как политики, почти никто из них не пережил, что называется. Не в физическом смысле этого слова, а политически. Ну, наиболее, конечно, пострадали империи, которые, в общем, были анахронизмом в то время уже, которые просто распались, рухнули. Прежде всего, российская и османская. Австро-венгерская, конечно, да, Габсбургская империя. И я еще вот что хочу сказать относительно Вильгельма, о котором тут напомнили. И возвращаясь к 18-й год, когда Германия предприняла последние отчаянные попытки разбить своих противников, и вообще в течение во время войны Германия, в общем, как бы одерживала верх, но никак не могла победить. Вот в этом был такой некоторый феномен. И вдруг, вот 29 сентября, когда союзники, правда, уже прорыв под Амьеном и прочее, сами переходят в наступление. И напомню, что ежемесячно несколько десятков тысяч американских солдат высаживаются во Франции. Так? Не говоря уже о том, что поток все-таки шел непрерывный, вооружение боеприпасов и прочего. И что, в отличие от Германии, союзники испытывали гораздо меньшие проблемы с продовольствием, опять-таки, благодаря существенной степени американским и канадским поставкам. А 29 сентября Эрих фон Людендорф, герой, так сказать, войны, немецкий герой войны, сначала вот на Восточном фронте, когда они с Гинденбургом, собственно, организовали разгром русских армий, и впоследствии Людендорф де-факто стал командующим. Он заявляет, что вообще армия воевать не может. И не исключено, что она не продержится больше суток. Вдруг. И требует от политиков немедленно как-то повести мирные переговоры, чтобы избежать худшего, избежать разгрома. Более того, в хитроумной, хотя довольно примитивной политической голове Людендорфа возникает идея, что нужно как-то либерализовать правительство, чтобы потом на них, на либералов, возложить ответственность за проигрыш войны.
Хорошая идея.
Идея эта оказалась вполне себе продаваемой. И в качестве, так сказать, контрагента для мирных переговоров вести переговоры с Клемансо или Ллойд Джорджем, немцы понимали, что это крайне сложно, если вообще возможно, они обращаются к Вильсону. А Вильсон немедленно выдвигает самое простое условие для начала – отречение кайзера Вильгельма. А при наличии кайзера никаких переговоров о мире. Ну и что происходит? Происходит то, что подает в отставку канцлер, призывается к власти, считавшийся одним из таких видных либеральных фигур, принц Макс Баденский, который приглашает правительство социалистов Фридриха Эберта и Филиппа Шейдемана. Угу. Вот таких социалистов умеренных. И напомню, что Фридрих Эберт впоследствии это первый президент Германии,
да.
Веймарской Германии. Так, но, в общем, дело с переговорами о мире идет крайне плохо. Пока есть Вильгельм, мира не будет. И вообще поразительная вещь, такая немножко ироничная. Макс Баденский, он ведь буквально проспал тот момент, когда Германия осталась в одиночестве.
Проспал, то есть физически?
Физически. Он что-то болел, простужен, принял довольно большую дозу снотворную, проспал 36 часов. Что-то он там спал с 1 ноября по 3. Когда он проснулся, то он узнал, что Австро-Венгрия и Турция вышли из войны. Германия осталась просто уже в полном одиночестве, что называется, перед лицом явно превосходящего уже противника. И 9 ноября Макс Баденский без всякого согласования с Вильгельмом объявляет, что он вообще отрекся от престола. Вот так в Германии произошла революция.
Та самая ноябрьская революция.
И что интересно, некоторые историки немецкие, в частности, считают, что в этом была беда, что немцы вот не сделали эту революцию, что у них не было толку, как во Франции, и что вот таким образом как-то это все получилось. Ну, Макс Баденский, конечно, тоже политический деятель, не пережил этой истории, он ушел в отставку, передал власть другим людям. И что вот это отсутствие такой реальной революционной волны обусловило то, что в Германии очень многие люди и структуры остались не сильно затронуты.
Была бы французская революция у них, но у них такая французская революция националистическая совершилась за эти 15 лет, которые прошли после окончания Первой мировой войны.
Да, но это уже немножко другая история. Вы имеете революцию 33-го года, ну, да?
Совершенно верно, да. Это просто растянутые периоды.
Ну, не совсем так. Если бы, возможно, опять же, если бы там действительно произошло какое-то такое движение снизу, то, может быть, там история пошла бы по-другому. Но это все сослагательное наклонение.
Да, это уже, это мы не можем об этом говорить.
Ну, понимаете, уже. С одной стороны, я категорически противник вот всех этих альтернативных историй, да?
Ну да.
С другой стороны, мы ведь на самом деле, историки, если угодно, консервативные и традиционные, мы ведь все равно представляем альтернативные варианты развития истории. Как мы можем сказать, что это было сделано правильно, а это неправильно? Да? Мы все равно разыгрываем какие-то варианты.
Но когда мы разыгрываем варианты, мы для чего мы это делаем? То есть историки это делают. Для того, чтобы понять, это как проверка, это как гоняют двигатель на стенде. Где у него? Где это что? Вот где эти точки бифуркации? Где эти действительно важные факторы, а где второстепенные? Вот это ведь тоже понимание.
Ну да, и надо понимать, что...
Что вариативно, а что неизбежно.
И поэтому мы историю будем переписывать всегда, потому что мы будем ее представлять и реинтерпретировать по-разному.
Ну, да.
Конечно, какие-то основополагающие вещи вряд ли переменятся, но какие-то варианты мы всегда будем обсуждать. И когда вот есть такое обвинение историка, вы, историки, всегда переписываете историю. Да, и будем это делать всегда. Появляются новые источники, появляются новые представления, появляются новые методы, так сказать, диалога с прошлым. И, слава богу, поэтому история, в общем-то, остается живой наукой.
Ну, конечно.
И никогда, надеюсь, не будет скучной.
Да, но это когда не переделывают историю, а просто нам сейчас так удобно. Это уже сам предмет, само по себе предмет истории, когда из политических соображений или идеологических соображений что-то делается в государстве или в группе государств, когда представляют. Появление мифов, героизация тех или иных периодов и так далее.
Да, но возвращаясь, мы остановились, собственно, на 9 ноября.
Да, у нас еще два дня
войны. Да, у нас два дня, и 11 ноября в 5 часов 10 минут утра в вагоне маршала Фоша в Компьенском лесу было подписано перемирие, а де-факто это была капитуляция. Потому что в течение 6 часов должны были прекратиться боевые действия. В течение 15 дней все немецкие войска должны были быть выведены с территории Франции, Бельгии, Люксембурга, Эльзас-Лотарингии. Еще в течение 17 дней французские, немецкие войска должны были быть выведены с западного берега Рейна и отведены на какое-то количество километров, несколько километров от вообще мостов, и некоторые города, где эти ключевые мосты находились, переходили под контроль союзников. Германия должна была передать союзникам 5000 пушек, 1700 самолетов. Германия должна была передать союзникам подводные лодки и наиболее, так сказать, боеспособные суда. И еще много чего. Пулеметы, мортиры и так далее. То есть то, что делало, собственно говоря, германскую армию не боеспособной окончательно при любом раскладе сил.
Олег Будницкий у нас в гостях. Я бы хотел все-таки, чтобы мы определили, сделали бы некоторую карту и минных полей, которые оставила по себе Первая мировая война. Минные поля в Европе совершенно очень густые были.
Да, это бесспорно. Но я хочу сказать еще два слова о нашей стране,
да,
которая подписала с Германией, напомню, мир в Брест-Литовске 3 марта. И, как сказал Жорж Клемансо Василию Маклакову, российскому послу и противнику большевиков, российскому послу в Париже, он сказал ему: «Вы наставили нам рога». То есть он как бы понимал умом, что Маклаков — это другая Россия, это как раз противники большевиков, это те, кто хотел продолжать войну до победного конца вместе с союзниками, но для него вот эти все русские на какой-то момент стали вообще одинаковыми предателями. Вот эту психологию надо понимать. И Маклаков сам писал тогда в письмах, что эту психологию невозможно было преодолеть. Вы наставили нам рога, вы нас предали. И действительно, ведь немецкие войска, десятки тысяч немецких солдат двинулись на Западный фронт и убили десятки тысяч французов.
Да.
Французы этого никогда не могли забыть. Так вот, по условиям перемирия и Брест-Литовский мир денонсировался, отменялся, и Бухарестский мир Германии, Австро-Венгрии и Турции с Румынией то же самое ликвидировался. И Германия должна была вывести войска вот с этих оккупированных территорий, но при этом было такое условие, тогда, когда вот эти союзники скажут это сделать. Потому что была такая некоторый расчет был на то, что немцы послужат таким барьером против большевизма. Возможно. Но немцы никаким барьером не послужили, они побежали в Германию. Быстро, уводя с собой заодно гетмана Скоропадского там, и некоторых других деятелей, которые были с ними тесно связаны. Так что это перемирие оно затронуло и, собственно говоря, то, что ту территорию, которая раньше была Российской империей, теперь была конгломератом таких разных режимов, воюющих, сражающихся друг с другом.
Не только режим, они же оформятся вот сначала формально, в том же самом феврале 18 года, аж еще оформятся балтийские страны, образуется Польша, образуется совершенно другая Румыния, Венгрия со своим минным полем.
Это да. Уже следующие моменты. Там, скажем, Румынии, в общем, дали понять, что не возражает против ее объединения с Бессарабией. То, что было камнем преткновения в отношениях впоследствии между Советской Россией и Румынией, почему Румыния ни под каким видом не хотела пропускать, допустим, советские войска в период Мюнхенского кризиса, если бы что-нибудь там такое
если
случилось.
Если бы что-нибудь,
да.
Конечно.
Да, потому что румыны, так же как и поляки, понимали, что Красная Армия, если зайдет уже раз на их территорию, то вряд ли оттуда когда-нибудь уйдет. Ну, это случилось уже потом, как мы знаем, при других обстоятельствах. И те минные поля, те мины, точнее, которые были заложены, это, как ни парадоксально, это был, ну, это уже позднее, в Версале, это принцип самоопределения нации, самоопределения народов. И в то же время получилось так, что при этом принципе оказались вот такие государства с крупными национальными меньшинствами, которые не то чтобы эти меньшинства сильно не хотели жить в этом государстве, но которые господствующая нация рассматривала как потенциально
как опасные. И вот потом, когда я не знаю, это единственный конфликт 20-х годов, который привел к обмену меньшинствами, например, это греко-турецкий. Это единственный конфликт, который привел к обмену?
Ну, к обмену, я, честно говоря, не припомню, что было еще что-то похожее. Но то, что были беженцы, которые из одной страны в другую, да, это порождало, несомненно. Вот смотрите, если мы говорим о нашей стране, то Польша, ну, в результате распада Российской империи, да, образовалось польское государство, которое, в общем, вопреки даже советам, так сказать, Антанты, предложению Антанты провести границу по линии Керзана, они пошли дальше на восток. Пилсудский хотел получить как можно больше, так сказать, барьер. Да, и
тоже имперские мечты.
Конечно, Галиция, Западная Белоруссия, да, это все оказалось в составе.
Тоже мечты о великой от моря до моря речь Посполитой.
В общем, польский город Вильна оказался в составе Литвы, да простят меня литовцы. И поляки его просто захватили.
Да.
Мы уже об этом говорили. Да? Вот возникла такая точка острая. Так, немецкий город Данциг, немецкий, потому что там было подавляющее большинство немецкого населения.
Данциг, да? Кашубах,
да. Он стал таким вольным городом. В общем, там было много таких вот моментов, Чехословакия.
Здесь вспоминают Тешинскую Силезию, там очень много всяких.
Совершенно верно, да. Конфликт между Чехословакией и Польшей по поводу этой Тешинской Силезии. Дальше, если мы говорим о Чехословакии, то 46% чешского населения и 28% немецкого.
Особенно Запад. Особенно
28% немецкого, да, 13% словацкого и 8% венгерского.
При этом они были вполне местные судетские немцы.
Да, понимаете...
Они там жили...
Я вовсе не хочу сказать, что государство, упаси Боже, должны быть мононациональными.
Нет.
Это совершенно безумная идея. Более того, эта идея, по сути, нацистская. Да? Но в той атмосфере, которая была тогда в Европе, в том колоссальном росте национализма, появлении фашизма, потом национал-социализма и всяких прочих измов, вот это была, вот эти были мины, заложенные под эти самые государства, вообще под европейский мир, что называется.
Да.
Ведь именно ситуацией с судетскими немцами воспользовалась Германия. Хотя как раз Чехословакия, самое демократическое государство Центральной Европы, там вполне могли этот вопрос решить каким-то иным
путем. И они потихоньку решали. Они перестали это решать под давлением и внутренних, и внешних сил.
Они потихоньку это просто решали, действительно. Я напомню,
там
что на выборах судетская немецкая партия получила больше голосов, чем любая чехословацкая партия.
Вы помните, наши слушатели помнят, наверное, интервью Адольфа Хампеля, судетского немца, который вот все это маленьким мальчиком помнит.
Вот. В общем, там было много чего такого, что стало последствием Первой мировой войны. Да, и Югославия, которая, как мы знаем, уже развалилась, и, к сожалению, довольно кроваво развалилась в конце 20 века, ведь королевство сербов, хорватов и словенцев, Сербия как раз, действительно...
Вот здесь там кто-то в чате написал, вот зато сербская мечта осуществила Великая Сербия в форме Югославии.
Но там были очень острые внутренние противоречия, что и выявилось впоследствии во время войны. Я имею в виду хорватские самоусташи там и так далее.
Это все 30-е годы были.
И внутренне, да. Это было, да, совершенно верно, эти теракт с убийством короля Александра и Барту. И то, что было во время Второй мировой войны, внутренняя война, гражданская война внутри как бы Второй мировой. То есть это было очень нарезано, что называется, как бы хотели, чтобы все были счастливы. Но при этом, в общем-то, так нарисовали европейские границы, что это было чревато серьезнейшими и внутренними конфликтами, и межгосударственными.
Пусть без, и еще плюс без решения всех проблем Версальский договор по поводу Германии, который вот все, что тоже было очень и очень недодумано на самом-то деле. Хорошо, мы на этом завершаем. Я думаю, что не последняя наша передача. Олег Будницкий в нашей программе.
Дилетанты.